православное слово.
Доброго дня вам, друзья! Начинаем православное слово. Вместе с нами сегодня клирик храма князя Владимира в городе Владимире, протоиерей Алексей Головченко. Здравствуйте, отец Алексей!
Да, добрый день, Бог вас всех благословит.
Мы сегодня будем говорить о том, что скоро Рождество. Уже в больших торговых центрах слышна музыка, песни, посвященные празднику. Рождество – это великий христианский праздник. Вот мы сегодня себе и всем, кто с нами, будем напоминать, что значит этот праздник, что мы будем праздновать. Потому что это не только купить подарки и кому-то их подарить. Вот что-то главное для себя, может быть, по-новому, возможно, будет необходимо открыть. Отец Алексей, вот, может быть, первый такой вопрос. Я смотрю разные публикации в интернете, и многие сейчас обращают внимание на то, что к празднику Рождеству надо обязательно добавлять Рождество Христово. Насколько это важно? Потому что, ну, есть опасения, что Рождество и теряется некий смысл, самый главный, что мы уже просто забываем, что такое Рождество.
Безусловно, для православных христиан, для христиан вообще, всего мира этот праздник связан с Рождеством Христовым, с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа, с Его Бога воплощением, вочеловечением. Этот праздник мы еще называем Богоявлением. Господь является в этот мир. Ну вот для чего Он является? Для того, чтобы спасти человека. И поэтому мы не просто отмечаем день рождение какого-то важного исторического персонажа. Мы не просто отмечаем день рождения человека, который много, наверное, сделал для того, чтобы человечество изменилось, чтобы все на свете стало не просто иным немного, но, скажем, добрее, человечнее, светлее, сердечнее, как часто мы это слышим на Западе. Но чтобы оно изменилось совершенно, чтобы из мертвого человека человек стал живым, чтобы из смертного бессмертным, чтобы из грешного он стремился к безгрешности. Это Рождество – не только праздник, как сейчас принято говорить, и главное ощущать во многих странах мира праздник детский, праздник света, радости, праздник без привкуса печали, без привкуса осознания собственного греха, а значит становление на новый путь, а это вот праздник такой вот легкий, светлый, с елочками, со снежинками, с Дедушками Морозами, с Санта-Клаусами, с оленями. У нас недавно в нашей культуре появились олени. Вот в моем детстве никаких оленей не было. Был Дедушка Мороз, Снегурочка была, ну, конечно, елки, подарки. Не было и святителя Николая на этот праздник, потому что праздник нашего Рождества, собственно, со святителем Николаем не было никогда связано. Это уже, возможно, мы потеряли эту традицию.
Но с Новым годом, потому что связывают Рождество.
Да, именно наоборот.
На оленях Дед Мороз приезжает.
Да, нам это, конечно, понятно.
Да, упряжка.
Это просто культурные традиции различных народов, различных стран, различных наций, связанные где-то с каким-то отдаленным эхом христианского праздника Рождества Христова. Поэтому нам все-таки с вами важно здесь добавлять с Рождеством Христовым. Возможно, до того времени важно, когда это уже не станет необходимым. Когда слово «Рождество» само по себе станет образом Рождества Христова. Но для многих наших, в том числе и взрослых, не говоря уже о детях, праздник Рождества – это, прежде всего, праздник детский, тем более, что кто-то там маленький родился, где-то там вместе с ягнятами, вместе с валами, вместе с осликами, снежинки, ну и так далее. Мы же сами помним, что Рождество Христово – это начало нашего спасения. Это, ну, одно из начал нашего спасения, потому что наше спасение начинается с первого же секунды нашего грехопадения. Это мы тоже понимаем. Но уже Боговоплощение связано именно с Рождеством Христовым. В мир приходит Спаситель. А вот вопрос, от чего спасает Рождественский Христос, Пасхальный Христос, Христос недели Ваи, Христос Богоявления, Христос множество других событий. Вот об этом, наверное, сегодня стоит нам будет с вами поговорить.
Действительно, спасение, может быть, поэтому отец Алексей так и радуется. Ну, все, можно сказать, радуются Новому году, но Рождество и Новый год, они идут рядом, связаны, и вот мне думается, это очень логично, потому что, ну, часто об этом и проповедники говорят, новая эра началась с Рождества Христова, когда Спаситель пришел в мир. И Новый год, поэтому рядом с этим праздником. И, наверное, люди, даже далекие от церкви, они интуитивно чувствуют, понимают, что что-то новое пришло в наш мир, что именно спасение. Ну, а спасение от чего, да, мы об этом будем сейчас подробнее говорить.
Конечно, Христос связан с совсем новым. Собственно, мы его можем назвать новым. С ним приходит все новое, как я уже говорил, новая жизнь человека. Поэтому мы можем создать и Новый год. Но все-таки я всегда это подчеркиваю, что и летоисчисление бы стоило нам начать не с Рождества Христова, а с Пасхи. И календарь наш церковный начинается не с Рождества Христова, а с Пасхи. И Новый год должен тоже бы начинаться с Пасхи. Конечно, это некоторые сложности, поэтому мы вот чисто волюнтаристски привязываем этот праздник к Новому году. Если говорить о новости, то, конечно, новость всегдашняя. Новость, которая никогда не постареет, что ли, это то, что Христос воскрес. И все-таки Христос воскрес, это для нас важнее с вами, хотя это неразрывно, чем Христос родился. Поэтому все-таки и праздник Рождества также должен нам напоминать и о нашем с вами спасении, которое произошло на кресте. То есть я бы все-таки в этот синий-белый цвет Рождества добавил немножко красного. Может быть, поэтому я сейчас с улыбкой говорю, шуба Санта-Клауса западного, его шапка, его сапоги окрашены в красный цвет.
А Дед Мороз наш, отец Алексей, он тоже Дед в Мороз. Красном.
Все-таки он в синем. Все-таки он в синем. Посмотрим мы с вами на рисунки.
А мне помнится Снегурочка в синем, в голубом, а Дед Мороз в красном. Ну, это не столь важно, по-всякому бывает.
Конечно, мы говорим о другом с вами цвете. Они могут быть даже в полосатом, это, в общем-то, не важно.
Не важно, да.
Говорю, что это герои скорее мифические. Я бы даже сказал, в каком-то смысле, что касается Снегурочки, то это вообще сказочная фигура, и как таковая Снегурочка у нас... Собственно, только в русской культуре празднование Нового года появляется уже в конце 19-го, начале 20 века. До этого, конечно, там, собственно, на Руси особенно Новый год-то никто и не праздновал. И традиция устанавливать елку, украшать ее, тоже очень поздняя традиция. Мы помним, что самая главная елка, которая должна быть установлена у нас, это елка нашей с вами души. Это душистая, зеленая, вечно зеленая душа, которая должна быть украшена этими рождественскими игрушками. Это наша душа. Давайте мы в каждый дом вот уберем эти наши зеленые елки, купленные в магазинах, на улицах, срубленные в лесу.
Отец Алексей, душу.
душу нашу, которую нужно украсить, которую нужно облагоухать, потому что главный подарок, ну, собственно, и для Бога младенца, мы говорим с вами о нашем подношении совместно с волхвами и наших подарков, так пусть это будет наша душа. Пусть в виде елки, пожалуйста.
Ну, убрать елку, как-то остаться без елки, мне думается, что будет сложно.
Вы же,
да. Отец Алексей.
Вы же не впрямую, да, я надеюсь.
Да.
Я
просто сейчас предлагаю обратить внимание на то, что значит елка. Вот если мы будем на нее смотреть как на древо жизни, ну, мне нравится такой комментарий, такое объяснение елки на Рождество, украшенной, нарядной, что это для человека образ вот того древа жизни, к которому сейчас потерян доступ.
Ну, все это такие наши, знаете, сладкие домашние радости. Елка, древо жизни. Конечно, христианство всегда, в нем происходила, ну, некоторая рецепция, то есть усложнение освящения старинных традиций. Елка – это языческий символ поклонения в лесах, деревам, мы с вами вспомним друидов, вспомним народы севера и юга, где принято украшать разноцветными лентами деревья и так далее, у духов леса и спрашивая через это исполнение своих желаний и так далее. Это тоже повлияло на нашу с вами новогоднюю елку. Но, конечно, вот в этом смысле, когда мы говорим, что пусть эта елка станет образом древа жизни, но вот давайте спросим себя, а так ли мы действительно к ней относимся? Действительно ли для нас это этот символ? Нет, для нас это только пушистая зеленая красавица, которая пахнет вечно зеленая, некоторая вечность. Пусть она и таким тоже будет. Вообще я за многообразие. Пусть будет и то, и другое, и третье, множество всего. И чтобы во всем был Христос, как нас призывает и апостол, и жить по этой формуле, что все во мне Христос, и я во Христе.
Отец Алексей, вот можно прочитать о традициях подготовки к Рождеству, празднования Рождества в разных странах. И они, в общем-то, все сводятся к тому, что украшают улицы, люди радуются, готовят подарки, потом дарят эти подарки. Похожи эти традиции. Вот что главное, все-таки мы должны успеть и какие-то подарки преподнести друг другу, ближним своим. И, конечно, Господу, как вы сказали, что мы должны подготовить и душу, это тоже подарок.
Вот, Ирина, я ведь ничего другого не скажу. Я скажу одно и то же. Я скажу, что мы должны украсить свою душу. И это подарок не только Христу. Христос не нуждается в наших подарках.
Это и ближнее.
Он сам подарок, конечно. Главная формула нашей с вами жизни – это то, что любовь мы являем в высшем образе, отдать жизнь и душу свою за други своя. А это означает прежде всего измениться самим. Но хорошо, если образом моей любви станет подарок моим ближним. Сладкий ли он, или какой-нибудь дорогой, или, представьте, на Рождество мы подарим друг другу стиральные машинки, или утюги, или что там еще мы можем подарить друг другу, автомобили. Все это замечательно, но станем ли мы сами другими? В каком-то смысле вот все эти подарки, они тоже нам очень важны, только бы они не стали этим суррогатом, заменителем главного подарка. Единственного подарка, который ждут на самом деле, даже и не подозревая наши ближние, это нашего с вами изменения, нашего с вами умягчения, нашего с вами просветления, нашего с вами, ну, если хотите, обожения. То есть проявление Божьей благодати в душе каждого человека. Если мы с вами сядем в этот день после службы божественной литургии за стол, очень простой, на котором будут стоять самые-самые простые продукты, а я больше скажу, да пусть даже хлеб и вода. И апельсиновые корки, потому что на апельсины у нас тоже с вами не хватит средств. Но если там будет душа любящая, если эта душа найдет ответ в другой любящей душе, это будет самый главный подарок. И вот тогда богоявление состоится. А все эти елки кремлевские, самые большие и прекрасные, если там не будет изменения человека, если человек не станет хотя бы на волосок, на градус, на секунду лучше, то тогда это будет просто очередным внешним празднованием непонятного праздника для того, чтобы нам было хорошо и радостно, чтобы забыться нам от этой, ну, в общем-то, сложной действительности, в которой мы с вами существуем. Вот я за это, чтобы этот свет, гирлянд новогодних, рождественских, не затмил нам свет Христова, который, как известно, просвещает всех. Я бы хотел, чтобы это действительно стало не просто поговоркой или возгласом на литургии «Свет Христов просвещает всех», но чтобы это стало нашим с вами той самой путеводной звездой, потому что мы-то с вами идем не за Вифлеемской звездой. Она уже ушла. Мы идем с вами за звездой Христа нашего, который и горит в небесах, и открывает нам этот путь к спасению.
Отец Алексей, вот нам сейчас написала Маргарита, история... Евангелие говорит об истории о волхвах, которые принесли Спасителю подарки, поэтому и возникла традиция друг другу дарить что-то на Рождество и на Новый год.
Ну, я с этим, конечно, и не буду спорить, но мне одно, трудно согласиться с тем или подумать о том, что до волхвов никто друг другу подарки не дарил. И что вот наконец-таки волхвы пришли в Вифлеем, да, к колыбели Христа, и у нас появилась эта замечательная традиция. Я уверен, что и в Риме, в Древнем, и в Греции, и в Египте друг другу дарили подарки, ну, по разным другим поводам, наверное. Вот, потому что это и есть выражение нашей любви. А, ну, волхвы сделали то же самое, выразив свою любовь, свое уважение, свой, может быть, страх. Страх, я говорю, в понятии божественный страх. То есть прежде всего связанный со созданием своего несовершенства и со созданием того великого события, которое произошло в эту святую ночь в городе Вифлееме, в этой пещере, которая есть образ погибели нашей души, где неожиданно возгорается вот этот свет Христова спасения.
Отец Алексей, евангелисты сказали нам о мудрецах, волхвах. Вот все-таки кто это? Что это за люди были?
Может быть... А зачем нам это? Ну, вот для чего?
А для чего-то нам сказали про них?
Ну, наверное, не для того, чтобы мы думали с вами, кто же эти люди, откуда они пришли, были ли они настоящие, что за подарки они несли, почему.
Ну, может быть, на пример их, они нам дали пример.
Ладан и Смирну, они принесли, например, конфеты, фигурные какие-нибудь скульптурки, ну или что-нибудь еще. Конечно, это история человеческая. Вот все, что происходит со Христом, это история человеческая. Поэтому для нас так важны вот эти вот мелочи, вот эти драматические подробности, эти радостные, светлые моменты рождения нашего Спасителя. Потому что Господь ведь приходит как человек, приходит как младенец, который находится на руках своей Пречистой Матери, приходит для того, чтобы стать тем самым проводником, ведущим наши души на небеса, чтобы соединить небо и землю, чтобы примирить небо и землю. Слава Вышнему Богу, земле мир, человеку благоволение. Вот это должно звучать в праздник Рождества Христова. Благоволение человеков. Ангелы, которые пели этот великий гимн, они были потрясены и, возможно, и до конца, и сейчас еще не понимают. Впрочем, как и мы с вами тоже, ту самую милость Божию, которая в эту ночь святую была явлена человеку, а вместе с ним и все вселенные.
Отец Алексей, вот если посмотреть на историю Рождества, она начинается с переписи населения. Вот, вероятно, это было для того, чтобы вернулись Иосиф и Мария в Вифлеем, чтобы Рождество состоялось именно в этом городе.
Да, мы с вами знаем священную историю, что пророчество предлагало, что ли, или интуиция пророка древнего говорила о том, что Христос родится в Вифлееме. И это пророчество должно было сбыться. И так оно и случилось. Конечно, Господь вернулся с Марией. Мария вместе с Иосифом пришли для переписи. Мы это знаем. Конечно, это понятно.
Но иногда мы можем не знать, для чего происходит что-то. Оказывается, вот перепись была нужна и для того, чтобы в Вифлееме произошло Рождество.
Но ведь есть же закон детерминизма, причинно-следственные связи. Что-то происходит вследствие того-то и того-то. Если интуиция пророческая была о том, чтобы Христос, Спаситель, Мессия, родился в городе Вифлееме, для этого внешние обстоятельства должны были послужить. И вот и случилась эта история с переписью. И Мария с Иосифом туда пришли, не обрели там приюта и вынуждены были остаться, спрятаться от зимних непогод в пещерах, которые в обилии в этом месте находятся, естественных пещерах, в местах, где пастухи, которые гнали скот в Иерусалим для жертвоприношения, откуда там столько пастухов, откуда там этот скот, шла уже подготовка к Пасхе. Ведь для нас с вами Рождество связано с январем, с декабрем, январем, но мы знаем, что этот праздник поставлен в эти числа довольно произвольно. Это было связано с днем зимнего солнцестояния.
И он необходим в эти дни такие темные и холодные, просто необходим.
Да, я спорить здесь даже не буду. Мы настолько привыкли, это стало нашей с вами частью. Но будем помнить опять-таки, что пастухи идут в Иерусалим и ведут этих овец, эти овцы должны быть принесены в жертву Богу. А но главный агнец находится между ними как раз в этих яслях, в этой колыбели. Он родился для того, чтобы быть принесенным в жертву вместо этих животных. И, собственно, поэтому все связывается в такой прекрасный, я бы сказал, по-зимнему волшебный для нас с вами зима, конечно, она... Это снег, там снега не бывает практически в это время. В такой прекрасный, блестящий, рождественский и в то же время пасхальный узел. Тот узел, который завязывается в эту ночь святую, а развязывается на Голгофе, на кресте. Господь несет его для того, чтобы эту дорогу нам проложить. Представляете, самый путь, пусть будут сами, пусть будет снег, который везет нас на небеса. Возница, тот самый кормчий, это Христос, который правит эти сани на небеса. А кто в санях? А кто в этих прекрасных мешках, коробочках и так далее? Это мы с вами. Господь нас везет туда, на небеса, чтобы там мы могли украсить всю вселенную своей блистающей, очищенной от грехов и пороков, от страстей душой, чтобы мы засияли, как звезды с вами на небесах, где главная, конечно, звезда – это сам Христос. Вот такая поэтическая метафора.
Отец Алексей, я прочитаю вопрос, который поступил от Татьяны Николаевны. Волхвы не были иудеями. Во что они верили?
Нам известно, что они были язычниками. По крайней мере, есть такое предание. Пришли они с Востока. Что такое Восток? Тоже очень сложно. Скорее всего, это не конкретное направление, как мне видится, о чем тоже говорит церковь. Восток означает то место, откуда восходит солнце. Пришли они, ведомые, в каком-то смысле наукой. Мы можем сказать, что они были астрологами. Можем. Мы можем, потому что именно возгоревшаяся звезда привела их. То есть через чтение звезд на небе они увидели это самое чудо и поняли, что что-то происходит. Вот об этом говорит нам предание. Но однако мы знаем с вами, и предание это же церковное говорит нам, что через какое-то время они, эти волхвы, каждый уверовали во Христа. Так же, как это произошло в свое время и с Лонгином, тем сотником, который ударил Христа в бок копьем, также он уверовал. И мне хочется верить, что это предание действительно истина, потому что каждый, кто общался со Христом, опять я бы желал бы этого, хотя понятно, что, конечно, не каждый, но все-таки прикоснувшийся к этому чуду с любовью, должен обязательно изменить свою жизнь. Вот волхвы, принеся эти подарки, которых мы с вами знаем, каждый из которых образ чего-то, символ чего-то. Вот самое главное, подарок, который они могли бы принести, это, конечно, не золото, ладно, не спирт, а свои собственные души. И, наверное, это случилось.
Это поклонение, да, отец Алексей, можно так сказать, поклонение Господу.
Знаете, ну, давайте немножко эту шелуху мы сбросим с вами и поймем, что эти люди ждали великого царя. Какого царя? Петра Первого, Ивана Грозного. То есть человека, который сядет на троне и произведет какие-то очень великие события в связи с ним произойдут в мире. Поклонялись они ему не как Богу. Они не знали, что он Бог. Они поклонялись ему как великому человеку.
А мы не можем допустить, что они знали, что все-таки явился небожитель?
Допустить мы можем с вами все что угодно. Есть здравый смысл, мне кажется, да? Если мы с вами будем, ну вот, идти по принципу бритвы оком и не придумывать лишних сущностей, то мы, скорее всего, с вами поймем. Ведь Ирод, который направляет волхвов далее и пытается проследить, куда они пошли, так же, как и они воспринимают Христа как посягателя будущего на его трон. Если бы он веровал, что это Сын Божий, что родился Спаситель, если бы он, то, наверное, по-другому все было бы для него. Конечно, бы поклонение его было Богу. Но, тем не менее, поклонившись Христу как человеку, мы с вами это понимаем, что нельзя просто поклониться Христу как человеку, не поклонившись ему как Богу. Пусть даже я этого пока не знаю. И вот это знание приходит волхвам, как мне видится здесь, позже. И они обретают своего Спасителя во Христе уже как не в человеке, а уже как в Бога человеке. Тысячу лет не нужно было никому доказывать, что человек, что Христос – это Бог. Но то, что он человек, об этом велись многие споры и на соборах. Также точно мы пытались определить свое отношение и доказать, явить, вернее, не доказать, а явить всему миру именно человечество Христа. Поэтому здесь я совершенно с вами согласен. Через человечество волхвы поклоняются и божеству Христову тоже.
Я прочитаю начало стихотворения Ирины Афонской. «Снег идет на Рождество, падает, как милость Божья. Снег идет, и волшебство в этот день случиться может». Отец Алексей, вот это волшебство, которое, ну, ожидают люди на Рождество, есть даже такое сочетание, словосочетание «тайна Рождества». Это, в общем-то, Пасха, да, вот о чем вы говорите, вот эта мысль ваша с самого начала нашей беседы, что тайна-то Рождества – это будущее воскресение, новая жизнь.
А, безусловно, это так. Здесь волшебство, вы знаете...
И каждый может это получить, да.
Мы привыкли к этому слову «волшебство», но волшебство – это всегда что-то несовершенное, это всегда что-то произвольное, то есть по произволу кого-то творится что-то. И волшебство всегда связано в нашем понимании, ну, если мы будем говорить о светлом празднике, вот с прекрасными, сладкими мгновениями, Но будем помнить, как уже об этом мы говорим с вами много, долгое время, что для нас с вами, безусловно, это пасхальные страдания Христа, которые начинаются уже с его боговоплощения, с его вочеловечения. Ведь, становясь человеком, Господь умаляет себя. Он ограничивает себя. Он тот, кто не имеет ни начала, ни конца, становится человеком, имеющим и начало, и конец. И в этом уже есть и некоторые страдания. Господь испытывает страдания с самого начала, как рождается, так же, как и любой из нас. Господь терпит голод, Господь терпит холод. Все, что касается нашей с вами жизни, ее сложности, через все проходит Христос. И пиком этих страданий является крест его страдания. Господь приносит себя в жертву. Кому? Он приносит его в жертву нам. Господь служит людям, нам с вами. И его служение начинается вот с этих рождественских секунд его человека, воплощения, его богоявления. Господь становится человеком и соделывает нас с вами богами. Это чудо, вот пусть будет слово волшебство, начинается этот великий, светлый, радостный для нас с вами праздник.
Отец Алексей, нам написал Сергей, слушатель, благодарит вас за мудрые комментарии и спрашивает, можно ли православному человеку сделать послабление в рождественский пост в дни новогодние? Отец Алексей, ну вот вначале я хочу, прежде чем вы ответите нашему слушателю, напомнить всем, кто сейчас вместе с нами, вот такие замечательные ответы от священнослужителей в передаче «Теус Медиа», в передаче «Православное слово», можно слушать благодаря вашей помощи. Вот сейчас, кто видит в социальных сетях трансляцию, есть ссылка, по которой можно зайти и оказать помощь для того, чтобы эти передачи продолжались. Отец Алексей.
Наши православные христиане очень часто связывают и понятие поста, в том числе, с какими-то конкретными пищевыми вопросами. Справедливо ли это? Наверное, для кого-то это справедливо, для кого-то это очень важно. Соблюсти все, чтобы самоспокойно войти в этот праздник. Я сделал все. Мне кажется, я здесь не буду, наверное, оригинальным, сказать, что лучшее соблюдение поста – это любовь к тем, кто рядом с тобой, и тем, кто в тебе нуждается. Это милосердие. Связано оно с потреблением пищи в новогодние праздники? Не знаю. Думаю, что для кого-то может быть связано, для кого-то может быть нет. Будем мы с вами помнить, что Рождество всегда отмечалось раньше Нового года, в связи с календарной реформой. У нас праздник был перенесен как бы позже, да, на 7 января, или наоборот, Новый год постоянно раньше встречать с вами на 7 дней. Поэтому, если раньше этот вопрос не стоял, то сейчас он довольно остро стоит. Но я думаю, что я уже ответил на этот вопрос. Каждый решает сам. Пост никто не отменяет, ни один священник не может никому предложить какое-то послабление и так далее. Человек смотрит по своим силам. Пост – это сугубо добровольное наше с вами приношение Богу. Господь не нуждается в том, чтобы мы с вами постились. Но, тем не менее, как некоторая духовная дисциплина, и в то же время и физическая дисциплина, плотская дисциплина, пост готовит нашу с вами душу к очищению. Да знаете, как вот перед праздником, особенно перед Пасхой, мы с вами убираем квартиру, дом, мы моем стекла, мы разбираем завалы, может быть, в нашей работе к этому времени, для того, чтобы максимально в новом обличии войти в этот новый эон, в это новое время, которое мы называем в данном случае Рождество Христово. Поэтому хорошо душу почистить. Помним только что не только питание, но и покаяние, осознание своего греха, а наипаче радость встречи будущего праздника, будущего рождения Богомладенца, который должен родиться, знаете, не в Вифлееме, не в яслях, а в сердце каждого из нас. И поэтому Вифлеемом должно стать наше самое сердце. Давайте сделаем так, что вот мы уже говорили, что душа человеческая, это должна быть елочка, да, на которой, которая и есть образ нового и вечного. Так пусть же эта самая душа, наше с вами сердце, станет и Вифлеемом, станет и яслями, в которых будет положен Христос. Потому что Господь желает только этого. Сыне, дай сердце свое. Измени свое сердце для того, чтобы я мог войти и там вместе с Отцом моим обитель сотворить, чтобы навсегда жить вместе с тобой. Мечта Бога – жить человеком, желание Бога, наше с вами желание верующих людей быть всегда с Богом, чтобы праздник никогда не кончался, праздник Рождества, который плавно переходит в праздник Пасхи. И во всем Христос.
Отец Алексей, главное во время поста – покаяние, очищение души. Ну, это вот я запомнила действительно так, согласна, что именно так и должно происходить, и вот к чему вы сейчас призываете. А вот если это происходит, человек чувствует, действительно он понимает, что он покаялся, и какое-то изменение, что-то новое в его жизни произошло. Или может как-то ошибаться. Вот есть то, что показывает человеку, что действительно он, ну, обновился, его жизнь обновилась, он стал другим.
Сложно мне ответить на этот вопрос, потому что настоящее покаяние – это всегда смерть старого и рождение нового. Настоящее покаяние – это и есть Рождество, только уже мое. И вот если рождается Христос, в этот день должна родиться и моя душа. Если это произошло, поверьте, я пройду мимо, это не останется для меня незамеченным. Представьте себе, молодая женщина готовится к родам. И вот эти роды наступают, рождается новый человек. Она этого не заметила. Она вот время стояла в очереди за помидорами в магазине и пошла себе дальше. А этот младенец так и остался лежать на прилавке. Ее догоняют и говорят, это не ваше. Она говорит, ой, точно, это же мое. Так, наверное, и не бывает. Но, по крайней мере, это очень сложно представить себе. Тем более, что это событие, рождение нового человека, для женщины является, ну, знаковым, или я бы сказал бы, переломным. Да, рождается мать. И поэтому наша душа, если она рождается заново, то мы с вами никогда не пройдем мимо. Мы не оставим ее где-то на прилавке в магазине под замечательную прекрасную музыку «Джингл Беллс» и в сетке с мандаринами новогодне-рождественской. Мы увидим, что это и есть самое главное. Если покаяние приходит человеку, то его ни с чем нельзя спутать. Это все равно, что ко мне приходит Христос, а я его перепутал с каким-то почтальоном. Наверняка это будет просто невозможно. Помните Лука и Клеопа? «Сердце внаю горело, бивнаю. Как вы могли пропустить, — говорят они, — нам же сердце наше подсказывало, что это он, когда воскресший Христос является им на пути в Эммаус, двум апостолам своим. И поначалу они как будто его не узнают, но сердце кричит, остановитесь. И уже как бы задним умом они понимают, что эта встреча состоялась, и они ее не прячут. Они этого младенца, свою душу, измененную, потрясенную, несут всему миру. Они прибегают к апостолам, все говорят, если с вами, дорогие слушатели, зрители сегодняшней нашей с вами беседы, происходит вот такое изменение и рождается новая душа в вас, бегите и всем об этом рассказывайте, показывайте всем, потому что это самое главное событие нашей с вами жизни. Это рождение в новое, в человеческое благоволение, в вышних слава Вышнему Богу, на земле мир. Мир приходит в наши души, рождается новый человек. И вот тогда в этих яслях рождается уже, мы рождаемся вместе с Христом. А ведь это самое главное, обожение нас. Господь желает соединиться с нами, а мы желаем соединиться с Христом. Поэтому, если рождается в Вифлееме Христос, значит, рождаемся и мы с вами. Вот это есть самое главное событие этого рождественского праздника.
Дай Бог нам всем пережить такое новое, такое обновление в этом году и в дальнейшем. Отец Алексей, я прочитаю вот еще вопрос, который поступил. Ну, наверное, каждый год этот вопрос всегда приходит от наших слушателей. Значит, пишет нам... Сейчас я открою, немножко уже теряются вопросы. Значит, написала нам Ольга. Отец Алексей, по вашему мнению, придут ли когда-нибудь все церкви к общему празднованию в один день Рождества Христова, 25 декабря или 7 января?
Знаете, сложно мне ответить на этот вопрос, потому что я не очень понимаю смысла. А необходимо ли это? Необходимо ли нам в один день праздновать этот праздник?
Едиными быть.
Едиными с кем?
Но между собой единство.
Здесь тоже вопрос. И единство в чем? В праздновании Рождества? Ну, давайте праздновать его. Я знаю, что многие, в том числе, кстати, и православные люди, но, может быть, не щиро православные, знаете, вот такие вот... Также, по-моему, завтра у нас, да, католическое Рождество. Может быть, кто-то вечером сядет и вспомнит об этом празднике.
Ну, завтра как бы сочельник с 24 на 25.
Да. А ночь просто завтра, да, я... Да, и у католиков, да, и у многих, и, кстати, у православных и восточного обряда есть, в некоторых церквах они празднуют по григорианскому календарю, то есть вместе с католическим Рождеством идет их. Собственно, разницы нет. Мы же с вами едины не в числах. Ну, давайте поймем. Но не в числах мы едины, не в именах мы едины, не в праздниках мы едины во Христе. А Христос – это вечное Рождество и вечная Пасха. Это вечная радость наша с вами. Поэтому мы едины друг в друге, а не в том... Ну, неужели, если наступит, например, католическая Пасха, и я встречу католика, и я его не поздравлю возгласом «Христос воскресе», хотя, возможно, моя Пасха, как бы, да, православная, будет через неделю или через две, а то и через месяц. Да я с удовольствием его поздравлю, даже без всякого повода, встретившись с ним, если для человека этот праздник действительно существует, если он в душе его расцветает этими гирляндами, это радость... вечную. И неужели я не отвечу католику, который на мою Пасху поздравит меня с возгласом «Христос воскресе» с радостью? Я знаю, что, например, в нашей епархии, когда на праздник Пасхи собираемся все, то приглашаются и католические священники к нам, и они с радостью приходят. И мы там все едины, потому что этот праздник не в числе, этот праздник в сердце нашем, так же, как Рождество. Поэтому да или нет, разницы для меня никакой там нету. Сказать по-человечески, я вряд ли думаю, что это когда-нибудь случится, поскольку, тем не менее, мы остаемся жить в этом мире, мы не хотим изменяться, мы не хотим рождаться вместе со Христом, мы не хотим преображаться на кресте вместе с Ним. Мы постоянно выясняем отношения, кто из нас более свят, кто из нас более грешен, кто первый, кто второй. Мы в этих спорах забыли о самом главном, о Христе. И когда Христос проходит мимо, мы с вами заняты не радостью встречи Его, а спором друг с другом, с тем, кто его первый должен встретить, а кто второй. И кто истинно его встречает, а кто не истинно, ну и так далее. И все это немножко, конечно, смешно. Это похоже на спор двух детей, которые ругаются друг с другом, и выясняя, кто же из них больше маму или папу.
Отец Алексей, у нас остается немного времени. Вот предлагаю обратить внимание еще на такой момент из рождественской истории. Спаситель родился в хлеву, или ясли еще называется это место. Ему, ну, по большому счету, не нашлось места. Да, не было места. Вот почему? Да, в пещере тоже евангелист говорит, что родился. Угу. Вот это тоже о чем-то говорит нам сегодня.
Ну, знаете, под конец вы поняли очень большой богословский вопрос, потому что надо серьезно отвечать. Но прежде всего, это, мы говорили сегодня об умолении, о самоумолении божества, где Господь выбирает не центральный город, не там, империи, не центральный город провинции, не дом богача, пусть даже не в центральном, в каком-нибудь районном центре, даже не избушку простого крестьянина, ему негде. Он изначально, с самой первой секунды, он странник здесь, на этой земле, ему негде преклонить голову. И, конечно, в этом большой смысл. Поэтому Господь говорит нам, что Он служит нам. Он умоляет себя даже до смерти креста. Умоляет себя в служении к нам. Он для нас является тем образом нашей жизни, к которому мы должны стремиться. Не значит, что мы должны бросать свои комфортабельные жилища и идти в пещеру, как недавно ходили. И вы помните, да, вырвали в земле, это все, конечно, все внешне. Прежде всего, этой пещерой должно стать наше сердце. Вот Господь к этому нас призывает. Можно спастись и в Порфире, а можно в Порфире и погибнуть. В царском дворце можно спастись, а можно в нем же погибнуть. Можно же спастись и в поле, в чистом, а можно и погибнуть в крестьянской избе. Потому что объектом изменения является душа человека, его сердце. Будем помнить об этом больше, чем об этих внешних наших представлениях о том, как нужно жить, что нужно есть, чем питаться и так далее. Господь сказал совершенно определенно: милость Божья и милость к ближнему. Вот что нас с вами спасает. И этот праздник являет нам полноту вот этих его слов. Милость Божья нам в спасении, и наше с вами повторение его милосердия в отношении к нашим близким. Вот это и есть лучшая встреча этого праздника.
Отец Алексей, а мне вот подумалось, то, что Христу не нашлось места, для Марии и Иосифа не нашлось места нормального, чтобы родился Спаситель не в пещере. Вот, может быть, нам подумать, чтобы в нашем доме у нас находилось место для Спасителя.
Да, это наше сердце. Об этом же и говорю. Ну, неужели мы с вами уголочек сделаем, постелим там перинку и будем ждать этого? Нет. Наше сердце. Это и есть наш дом. Это и есть та вся вселенная, которая в нем должна вместиться. Я говорю, это не метафорично. Это та самая истина, которую призывает нас Христос. Соделать нас всем миром. Вместить весь мир и вместить Бога. Вот к чему призывает нас Господь, давая нам вот это бездонное сердце человеческое, призванное к спасению и к жизни со своим Создателем и Спасителем, который вот сейчас должен родиться. Будем с вами с трепетом, с радостью ожидать этого праздника. Будем помнить, что праздник для нас не просто воспоминание, но обязательное участие. Пусть каждый из нас станет тем волхвом, который принесет свой подарок Христу воскресшему. Пусть каждый из нас станет тем осликом, который оближет эти ясли Христовы. Пусть каждый из нас станет тем Иосифом, который будет смотреть с благоговением на этого младенца. Пусть каждый из нас станет ангелом, который запоет это великое словословие, слава Вышним Богу.
Да, пусть.
Человец и благоволение. Аминь.
Аминь. Отец Алексей, благодарю вас за то, что были сегодня с нами. Друзья, всего доброго. До следующей встречи.
Бог благословит. До свидания.